Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас в гостях ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Васильевич Туркунов. Анатолий Васильевич, снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Добрый вечер. Анатолий Васильевич, вы уже говорили о важности взаимодействия со студентами, да, как такая важная часть институтской жизни. Скажите, а вот в чем специфика управления университетом с точки зрения выстраивания отношений именно вот с профессорско-преподавательским составом? Есть ли у вас какие-то вот секреты, какие-то особые рецепты?
И отличается это, скажем, от управления внутри министерства, внутри какой-то компании, как коммерческой организации?
Ну, конечно, отличается. Потому что при всем нашем желании сделать так, чтобы университет работал, и все профессора и преподаватели работали как одна команда, это просто невозможно. Потому что профессора – люди себя очень уважающие, амбициозные. И бывает так, что даже завышенные амбиции бывают наших преподавателей. Я даже не про МГИМО говорю, а в целом. Я вспоминаю, был роман такой, 80-й, по-моему, Грековой, назывался «Кафедра». И смысл был, что вот на кафедре работает 8 человек, и каждый сам по себе. Очень трудно их объединить для работы в одной команде. Мне кажется, что у нас, ну, я, может быть, здесь субъективен, у нас в целом очень такой дружный, сплоченный коллектив. И это проявляется хотя бы в том, что у нас клок нет, которые вообще для вузов, для многих, к сожалению, всегда были характерны. Кстати говоря, в МГИМО у нас когда-то такое бывало. Вот в 80-е годы я вспоминаю. Что нужно для этого? Ну, во-первых, нужен высокий уровень уважения к профессорам и преподавателям. Каждый из них – это очень ценный человек, который обладает уникальными знаниями. Может быть, иногда кажется, что эти знания недостаточно всеобъемлющие, но, понимаете, в науке тоже ведь все развивается таким образом. Кто-то владеет одним материалом, другой владеет иным материалом. Но вот объединить их вместе и сделать такой синтез – это как раз задача руководителей соответствующих кафедр, там, центров, которые у нас существуют. Ну и в конечном итоге администрации, ректора, проректоров. Это, конечно, не всегда, наверное, получается, но, как мне кажется, с учетом тех результатов исследовательской работы, которая у нас ведется, а она ведется весьма интенсивно, даже если судить по тому количеству грантов, которые мы завоевываем, о конкурентной борьбе с другими научными коллективами и вузов, и исследовательских институтов. И по количеству публикаций, вот если будет слушателям интересно, они могут наш сайт открыть и посмотреть наши публикации. Там на портале есть специальная рубрика «Книги, публикации МГИМО». Но практически каждую неделю выходит та или новая монография, исследование, справочник. Причем по самым разным вопросам. Даже иногда удивляешься объему. Не объему по количеству страниц, а объему знаний, которые закладываются в то или иное издание. И, на мой взгляд, это очень здорово. Вообще университет, конечно, наш МГИМО стал подлинным университетом. Посмотрите, во-первых, по набору специальностей, которые мы постоянно расширяем. Даже вот искусственный интеллект, казалось бы, требующий хороших знаний в области IT. Но мы это понимаем, поэтому мы делаем это совместно с нашими партнерами, в частности, с нашим замечательным университетом физтехом. И, положим, то, что мы готовим специалистов сегодня по сельскому хозяйству, по экспорту, импорту, маркетингу сельского хозяйства, мы делаем вместе с ведущими сельхозуниверситетами. Это много-много можно примеров такого рода назвать. Даже вот спорт. Спортивная дипломатия, спортивный менеджмент и спортивный арбитраж, что сегодня особенно важно для нас, учитывая, я бы сказал, не совсем адекватное и не совсем справедливые отношения зачастую к нашим спортсменам. Для того, чтобы бороться за их права, необходимы специалисты, которые могут в этих арбитражных судах и судах вообще отставить достоинство наших спортсменов. И мы это делаем также с университетами, как нашими, которые занимаются этим. Я имею в виду университет физкультуры, прежде всего, он длиннее называется, но я все название не буду приводить. Делаем с прекрасным университетом наших коллег в Азербайджане, университетом физкультуры, который занимается, естественно, не только подготовкой спортсменов, но всем комплексом развития спорта, здравоохранения и все, что с этим связано. Так что диапазон работы нашей постоянно расширяется. Вот сегодня у меня была беседа с нашими специалистами, которые занимаются, может быть, это даже будет первый такой учебник по английскому языку, учебник, посвященный проблематике искусственного интеллекта и языка английского в связи с этим. Но он будет, этот учебник, готовится вместе с искусственным интеллектом. То есть искусственный интеллект.
ChatGPT
будет писать. ChatGPT будет участвовать в подготовке этого учебника. Вот работа начинается, ну, практически на прошлой неделе она началась. И я очень надеюсь, что это такой будет пилотный учебник, очень интересный. Но я в связи с этим, вот когда мы сегодня обсуждали, подумал, что ведь такого рода опыт, ни в коем случае не перекладывая на искусственный интеллект наши обязанности, вместе с тем может обогатить нашу литературу не только по этому предмету, это же может в самых разных отраслях использоваться, подготовка такого рода учебных материалов и в географии, и в биологии, и в экономике. Уверен, что искусственный интеллект, конечно, нашу жизнь не так меняет. Вот я вспоминаю, что было 5 лет тому назад. Даже с точки зрения перевода машинного, да? Вот вы помните, я хорошо помню, как у нас ехал один профессор на международной конференции, он через Google, значит, перевел свое выступление на английский язык. Когда я прочитал, я просто ужаснулся, потому что, ну, это кошмар какой-то абсолютно. А сегодня же достаточно высокое качество перевода машинного. И думаю, что еще вот пару, тройку, 5 лет. И, конечно, искусственный интеллект будет играть очень большую роль в нашей образовательной деятельности. Еще раз хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не заменит важность педагогического мастерства, воспитание и нравственных качеств у студентов. Это, кстати, очень важная часть работы профессоров, преподавателей, патриотизма. Это все исключительно важно. Но и технические достижения надо, конечно, использовать и ставить на службу и науке, и образованию. Мы будем проводить конференцию очень большую, цифровизация международных отношений, вторую уже всероссийскую конференцию. Там вот эти все вопросы будут и ставиться, и обсуждаться. Надеюсь, что это тоже будет очень важным стимулом для развития цифровизации и в нашем вузе, но, возможно, и в других учебных заведениях.
Мы как раз на днях вот читали лекции тоже у нашей уникальной программы Сколково совместно с МФТИ. Тоже замечательные дети, несмотря на то, что они технари, они очень интересны. Интересуются международными отношениями, историческим блоком и протоколом. В общем, не знаю, я получила действительно такое большое удовольствие, придя и как-то вот поделясь с ними.
И вот из этого вытекает наш вопрос. Вот изначально международные отношения и дипломатия считалось искусством очень таким элитарным, то есть направленным только на тех людей, которые в будущем идут во внешнеполитическое ведомство. Что такое сегодня дипломатия и международные отношения? Какие новые направления необходимо осваивать? И что самое главное, на кого они должны быть направлены? Вот это сама по себе философия преподавательского процесса. Вот как вы это могли бы...
Вы знаете, вообще, я думаю, что это уже общее место, и все приходят к этому выводу, что сегодня образование, оно вообще на стыке, естественно, научных знаний и социально-гуманитарных знаний. Если говорить о Вестехе, с которым у нас сотрудничество недавно в программе, которую я веду по телевизору, ректорат называется, был ректор Вестеха Ливанов, известный ученый, и как раз мы говорили о том, а вот гуманитарный блок какой роль играет Фистихи. И он особо подчеркнул, что для ребят, которые готовятся к будущей деятельности в сферах подготовки физтеха, исключительно важно получать и гуманитарное образование. Но я вам скажу даже больше. Ректор Вагановского училища...
Цискоридзе
был в программе тоже. И он сказал, что для солистов балета исключительно важно знать литературу. И вот те, кто не знает литературу, русскую, классическую и зарубежную, они не могут быть хорошими солистами балета. Ну, он это и аргументировал. Кому это интересно, посмотрите. Была такая программа тоже с участием Цискоридзе. Но я совершенно согласен с ними. И почему у нас появляется все больше и больше, естественно, научных знаний в ходе нашего учебного процесса? Вот посмотрите, мы сотрудничаем с этой школой Сбербанка, которая готовит по айтишным делам. Вроде сначала говорили преподаватели, вот их отрывают там на 2 или на 3 недели от занятий, язык они пропускают. А сейчас все поняли, что ребята приходят просто здорово обогащенные знаниями, которые они получают в этой школе Сбербанка, где все построено, на мой взгляд, очень инновационно и креативно. И мы с ними сегодня сотрудничаем уже совершенно на других условиях. Я вообще полагаю, что со временем каждый студент ГИМО должен будет пройти через эту программу, потому что она предполагает, ну, помимо знаний элементарных, которыми, кстати, студенты и так обладают, в том числе навыки программирования, ну и другие навыки, которые сегодня важны для студентов и для их карьеры будущих, где бы они ни работали.
Вы уже упомянули о своей программе «Ректорат» на телеканале ОТР. Мы как раз хотели задать вопрос, а как родилась сама идея этого проекта и в чем заключается принципиальная сложность популяризации вопросов, связанных с высшим образованием, среди непрофессиональной и широкой аудитории ваших зрителей?
Ну, прямо скажу, что не я был инициатором этой программы, а Виталий Никитич Игнатенко, который стал руководителем канала ОТР. Он меня пригласил, сказав, что по существу нет ни одной профессиональной программе, которая посвящена высшей школе и университетам. И он предложил вот такого рода программу с приглашением ректоров самых разных вузов и обсуждением широкого круга вопросов. И мы пытаемся так и делать. Мы обсуждаем и профессиональную подготовку, и внеаудиторную работу, и гуманитарные аспекты вузской работы. Уже очень много ректоров, по-моему, записано уже 25 программ, что ли, мне говорили. И ректоры отовсюду были, от Камчатки до Калининграда, Центральной России. И очень интересные вузы, очень интересный рассказ о вузах. Вы знаете, я думаю, что это еще очень важная популяризация, собственно, вузов. Потому что мы, конечно, там, ТИСТЕХ, МГУ, МГИМО, Санкт-Петербургский университет все время на слуху. А есть замечательные университеты, которые работают в региональных центрах, иногда даже не в центрах региональных, а в городах просто тех или иных регионов, в которых накоплен огромный опыт, огромные знания. И важно их показывать, в том числе для того, чтобы ребята, живущие в этих регионах, шли учиться в эти вузы, оставались в регионах, развивали эти регионы. Поэтому я все время стараюсь пригласить для участия в программе и ректоров этих вузов. От них очень много интересного узнаю и в ходе бесед до записи программы и после, ну и на самой программе. Это всегда очень увлекательно. Ну, конечно, как любая программа телевизионная, есть выпуски очень интересные, есть средние. Но, знаете, вот мне говорят, что есть устойчивая аудитория. Это, во-первых, абитуриенты, их родители, поскольку это их касается, и преподаватели, и вузов, и техникумов. У нас была одна программа колледжа посвящена, ну, на мой взгляд, очень интересная программа, потому что колледж играет сегодня огромную роль в подготовке квалифицированных специалистов, в том числе синих воротничков, то есть квалифицированных таких высокого-высокого класса рабочих. И ректора, директора колледжа, которые об этом рассказывали, на меня произвели очень большое впечатление. И тем, чем они занимаются, и как они вообще видят будущее развития своих колледжей. Это, я думаю, что через какое-то время мы к колледжам еще раз вернемся в нашей программе. Спасибо, что спросили о программе «Ректорат». Я считаю, что это хороший, очень интересный проект. Хотя Останкино находится очень далеко, и время для записи, чтобы доехать до Останкино, нужно очень много.
Вот из этого вытекает еще один мой вопрос. Подобного рода программа позволяет обсуждать вопросы и порой проблемы высшего образования именно в России. А есть ли какие-то ноу-хау, техники, особенности преподавательского процесса, которые вы пытаетесь подсмотреть, скажем, из недружественных стран Соединенных Штатов, Европы, из наших коллег с Китая, Ближнего Востока, с тем, чтобы интегрировать это здесь, в России? Выстраивается ли как-то вот этот академический обмен не только посредством создания каких-то совместных магистерских или бакалаврских программ, а именно на уровне идейном, вот чтобы подсмотреть, а как это у них работает? Вот, знаете, как в экономике это часто развито.
Ну, идей у нас у самих очень много, поэтому...
Да-да, я понимаю.
В смысле идейном. Не уверен, что нам надо было питаться идеями из ныне недружественных стран. Хотя я все время говорю, что не бывает недружественных стран, бывают недружественные руководители этих стран. А все страны, которые сегодня отнесены к недружественным, я считаю, дружественными их народы этих стран. Но должен сказать, что, конечно, в рамках наших магистерских программ двойных, программ-то вместе составляли, так что мы использовали, конечно, и те компетенции, инструменты, которые они в своих учебных программах используют. И должен сказать, что мы никак не выглядели бледнее, чем они. Наоборот, часто они отмечали очень высокий уровень. Ну, свидетельство того, что у нас часто наши ребята из бакалавриата ехали туда, а им говорили, что мы бакалавриате делать, давайте мы сразу магистратуру у вас зачислим. Я вот знаю несколько случаев, но не буду сейчас фамилии называть ребят, и которые закончили магистратуру там прекрасно. Так что опыт обязательно надо перенимать. И это несомненно. Но, конечно, это надо делать здраво и с размышлением.
Вопрос о наболевшем. Когда мы проводили нашу приемную кампанию в этом году, мы очень часто слышали от многих родителей такой очень распространенный в нашем обществе тезис, что в нынешних политических условиях обучаться на английском языке не патриотично. Вот мы, как международный вуз, как должны позиционировать себя с точки зрения взаимоотношений с английским языком? Английский – это язык Соединенных Штатов, Великобритании, Северной, не знаю, Америки, или же это лингва франка современных международных отношений? И стоит ли дальше развивать различные бакалаврские, магистерские англоязычные программы в институте?
Ну, конечно, это lingua franca современных международных отношений, современного IT. И надо просто, как говорится, это принимать. Хочу напомнить, что самые большие по населению страны англоязычные, я имею в виду Индию, и вообще страны Южной Азии. И вот только что у нас делегация там была, договаривались о совместных магистратурах, там преподавание-то в университетах идет на английском языке. Во многих есть, и на хинди, конечно. И мы, кстати говоря, ребят туда планируем сейчас направлять в центр хинди для совершенствования знания языка хинди. И не только хинди, но и других южноазиатских языков. Но, тем не менее, надо же признать, что и страны Африки, и страны Азиатско-Тихоокеанского региона говорят на английском языке, на своем, своих, точнее, родных языках. Но и для них даже часто английский язык является языком международного общения. Или общения даже внутри страны, не только международного. Ну и, конечно, я очень поощряю сейчас изучение испанского языка. Все-таки Южная Америка – это огромный континент, безумно интересный. И у нас есть сотрудничество, недавно был ректор самого большого федерального университета Бразилии из Рио-де-Жанейро. И мы договаривались с ним о сотрудничестве и в рамках сетевого университета БРИКС, уровня двусторонних отношений. Ну и в целом мы стараемся сегодня развивать такого рода отношения с мексиканскими университетами. Ну, конечно, вы сами понимаете, что есть проблемы, связанные с логистикой, дороговизной билетов при такого рода обменах. Но, тем не менее, надо это как-то стараться преодолевать, находить возможности для развития. В том числе онлайн, конечно, использовать активно. Хотя онлайн живого общения никогда не заменит, я в этом глубоко уверен. Так что программы на английском языке исключительно важны, и надо продолжать эту практику самоактивного. Но другое дело, что ребята, которые приезжают на англоязычные программы, конечно, должны интенсивно изучать русский язык, с тем, чтобы на выпуске они говорили на русском, во всяком случае, не хуже, чем на английском. И на это нам надо обращать внимание.
Если позволите, еще один лингвистический вопрос. Мы часто этот вопрос обсуждаем не только студентами разных курсов, разных факультетов, но и с теми, кто только планирует поступать в МГИМО МИД России. Сейчас, в силу понятных политических причин, мы видим массовый отток спроса с редких европейских языков и даже ряда восточных из группы недружественных стран, ну, скажем, японский. Вот как для тех, кто все-таки, кому выпало изучать этот язык, продолжать изучать этот язык и культуру, понимая, что в ближайшем будущем это может быть не совсем востребованным. Я говорю про специалистов с польским языком, со шведским, с тем же японским, может быть, даже отчасти и с Кореей, потому что наши отношения с Южной Кореей же тоже пострадали в нынешних условиях из-за санкций.
Ну, во-первых, как мы хорошо помним, на кольце царя Соломона было написано «это пройдет», так что я все-таки надеюсь, что мы на каком-то этапе, естественно, здесь важно и позиция наших, как говорится, партнеров, мы будем восстанавливать так или иначе отношения. Ну, правильно подчеркивает министр, конечно, они будут строиться уже на других основаниях. Мы будем принимать во внимание, анализировать их готовность развивать эти отношения на условиях взаимовыгодных. Но, тем не менее, ну, нам никуда даже географически не деваться от этих стран, которые расположены по соседству с нами, и на севере, и на Западе. И поэтому я уверен, что эти языки будут востребованы. Я уже не говорю о том, что изучение любого из этих языков, оно дает совершенно уникальную возможность углубления знания культуры, истории и вообще обогащает представление о внешнем мире. Ребят, которые учат языки Северной Европы и Центральной Европы. Я по существу уверен, что они будут востребованы. В том числе и корейский язык, который вы упомянули. Кстати говоря, многие ребята, которые там МЭУ закончили, работают сегодня в бизнесе весьма успешно, совместно с корейскими компаниями. Да и в Корее работает немало. Так что
да, Восток,
то же самое я и про Японию могу сказать.
Восток – дело тонкое, но все-таки речь больше, конечно, про Европу. Вот, скажем, финский язык, не знаю, голландский, польский. Вот те ребята, которые сейчас изучают эти языки, они понимают, что окно возможностей для трудоустройства, для, я не знаю, в целом даже банально попасть в эту страну, оно весьма ограничено. Вот как им внушить понимание того, что, как вы правильно отметили, что и это пройдет? Вот есть ли у вас какие-то, я не знаю, перемиры перед глазами, может быть, в том числе и с восточными языками, что раньше на момент, когда изучались эти языки, ситуация была одна, а потом все резко поменялось. Вот как им вдохновить их на ратный труд?
Знаете, вот когда я получил корейский язык, у нас отношения были только с Корейской Народно-Демократической Республикой. В общем, тоже весьма ограниченное посольство было, одно генконсульство. А потом вдруг выяснилось, когда открылись отношения с Южной Кореей, что так мало людей, знающих корейский язык, и знающих русский язык Южной Кореи, что пытались быстро нагнать, изменить эту ситуацию, нагнать то, что упустили в свое время. Вот, поэтому я считаю, что все, кто изучает эти языки, должны это делать прилежно и уверен, что их прилежание даст свои позитивные результаты. Я, конечно, не пророк, как вы понимаете, я не могу сказать, когда это случится, но уверен, что они будут востребованы со временем. Да и сегодня востребованы. Почему? У нас, кстати говоря, вот в этом году распределение в МИД, там часть ребят с этими языками оказалась, поедет в страны работать, посольство наше в эти страны. Приглашают и компании работать, потому что бизнес-связи, хотя они, конечно, заморожены на многих направлениях, но они, тем не менее, сохраняются. И бизнес с той стороны думает о будущем, бизнес с нашей стороны тоже размышляет об этом. Так что здесь я бы не стал предаваться пессимизму и считать, что все... Как-то было. Все кончено.
Все пропало.
Гипс снимают. Ну, буквально вашими словами говорил Андрей Иванович Денисов, наш посол в Китайской Народной Республике, который тоже получил китайский язык в те времена, когда отношения между нашими странами...
В разгар военных действий.
Вот он буквально повторил ваши слова о том, что...
Ну, видите, он мой хороший товарищ и друг,
так что...
но мы с ним не обменивались.
Это как дилемма заключенного.
Андрей Васильевич, не будет привлечением, если мы скажем, что вы остаетесь примером подражания для многих поколений, причем это не обязательно выпускники нашего института. И именно вот благодаря вам, вам как личности, многие молодые люди выбирают для себя и путь и дипломата, и исследователя, и востоковеда. Вот какой совет вы можете дать молодежи, чтобы они стали вот достойными профессионалами своего дела?
Ну, такой вопрос, я бы сказал, казуистический, в известности.
Ну, который находится в поиске себя. Вот... Потому что это самая главная проблема.
Во-первых, я полагаю, что молодость, в том числе студенческую, надо использовать для того, чтобы получить как можно больше знаний из самых разных областей. Потому что никакие знания не пропадают. Никакие знания не пропадают. Я в этом не раз убеждался. Вот я когда оказался в США, то для себя выяснил, что, например, статистику, которую мы учили в университете, очень важно использовать, в том числе при подготовке всякого рода аналитических материалов. А для этого надо было хотя бы изначально обладать инструментами использования этой статистики. Нам дали это. А дальше уже ты можешь подучиться, у тебя есть сегодня возможности, в том числе не обязательно даже сразу бежать в библиотеку, если это, как мы уже говорили, потому что в Вашингтоне сложно сделать, но у тебя есть инструменты айтишные всякие, компьютер, там, iPad, и можно всегда в ту или иную библиотеку таким образом зайти и подучиться, что-то узнать. Но вот никакие знания не пропадают из тех, что были получены в молодости. Я не призываю к тому, чтобы все были синими чулками и сидели, значит, только занимались, и не было, как говорится, товарищеских встреч, любви, даже приключений, которые тоже для молодости очень важны и нужны. Но, тем не менее, вот такой сегодня мир богатый, и такие уникальные возможности он дает. А вот тем, кто учится в Москве, ну, вообще, я считаю, что Москва лучший город, как пел когда-то Муслим Магомаев, но, может быть, тогда это не вполне было так. А вот сейчас я считаю, что это потрясающий совершенно город. Посмотрите, сколько каждый день мы видим выставок, всякого рода концертных площадок, возможности познакомиться с совершенно новыми явлениями в искусстве, в литературе. В любой книжный магазин заходишь, выбор совершенно фантастический. И надо этим пользоваться. Тогда, как говорится, жизнь удастся. Надо просто не предаваться, в том числе настроением таким мрачным. Знаю, бывает тоже у молодежи, но что-то не получилось. Не удалось, а иногда бывает там и любовь неудачная, ну, по своему опыту уже многолетнему знаю. И вот уходят, значит, в себя такие интровертами становятся. Ни в коем случае этого нельзя допускать. Надо, как говорится, с широко открытыми глазами смотреть на мир и пользоваться теми возможностями, которые он дает. Вообще радоваться каждый день солнцу, даже если его нет, и оно за облаками. Все это непросто, я согласен. У всех разные характеры, темперамент разный. Но, тем не менее, вот это тот совет, который я мог бы дать. И еще я бы все-таки советовал побольше читать. Дорогие юные друзья, вот кто, может быть, не уверен в этом, но, может быть, слушает эту программу сегодня, читайте побольше. Очень важно для развития речи, для гибкости ума, придания гибкости уму, я бы так сказал. Потому что, к сожалению, читают мало. Я вот даже по программе «Умницы и умники», когда я задаю там вопросы им, а вот это читали, вот читали, они голосуют, смотрю. Часто вроде то, без чего мы читали жизнь неудавшейся, а они не читали. Ну, я понимаю, что сегодня, конечно, другая жизнь, потому что у всех в руках эти айпэды, бесконечные эти просмотры и фильмов, и клипов, и возможности, так сказать, узнать краткое содержание того или иного произведения, в изложении, не обязательно его прочитав. Но я все-таки читаю много сам и очень рекомендую читать побольше. Я даже перечитываю, сейчас я уже говорил, по-моему, где-то, что я, положим, раньше раз в 3-4 года «Войну и мир» перечитывал. Но им кажется, это скучный роман, но я не целиком перечитывал. Я перечитывал только те главы, которые мне интересны.
Спасибо огромное, Анатолий Васильевич. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо большое, Анатолий.
Спасибо за внимание.
Спасибо.